Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана за 22 января 2014 года. Вырежи имена сынов Израиля на камне. И возьми два камня, два оникса, и вырежи на них имена сынов Израиля. Шесть имен на одном камне, а шесть остальных имен на камне втором, по порядку рождения, и помести каждый в золотую оправу. И будет Аарон носить их имена перед Богом на обоих плечах своих, для напоминания. Тора, книга Исход, глава Тецавы. Камень Эвен, олицетворяющий собой каменное сердце, левое Эвен, это самые грубые эгоистические свойства человека. На них необходимо изобразить имена. Имена – это олицетворение усилий человека, его работы. Когда человек производит какую-то духовную работу, он называется именем, соответствующим по высоте и по качеству этой работе. Иными словами, желание, кли, сосуд, в который входит свет, образует полное имя. То есть вид, стиль работы человека выражается определенным именем – Моше, Аарон, Итамар и так далее, которые представляют собой суть духовной работы той или иной души. С одной стороны, имена не могут быть произвольными, с другой стороны, суть каждого имени может меняться. Вырезать имена на камне – это значит прийти к состоянию, когда руководители всех 12 колен достигают такой работы, что даже их имена, то есть их подобие Творцу, доходит до самого глубокого эгоистического желания – камня, неживого состояния, и поднимается с самого низкого состояния до уровня плечи Аарона. Плечи – это хабат хагат неи. Когда поднимается рука, то ее самая высшая часть находится на уровне плеч. То есть это та часть, которая принимает расчет от головы. Голова относится к Аарону. Это все его намерения, вся духовная работа. А сыновья и все прочие колена словно лежат на его плечах. Так аллегорически описывается система соединения между собой различных частей, органов, огромной системы, которая называется «Общая душа». Из телевизионной программы «Тайны вечной книги» 19 августа 2013 года.
Радиоверсия.
Стремись, и все раскроется. Вопрос. Нужно ли человеку изучать Тору в буквальном смысле? Ответ. Нет. Интересно, что когда человек приходит к внутреннему постижению, он начинает видеть перед собой то, что написано в Торе, хотя, может быть, даже никогда ее не читал. Перед ним возникает вся Тора, он понимает, что здесь должна быть сказана такая-то фраза, и если посмотрит в книгу, увидит именно ее. В нашем мире люди читают Тору и не понимают, о чем в ней говорится на самом деле, а человек, постигающий духовное, приходит к этому изнутри, из себя. Все это проявление в нем духовной основы, ведь все желания, намерения, свойства, весь свет существуют в одном едином объеме. Мы и сейчас находимся в мире бесконечности. По мере того, как человек раскрывает себя, адаптируется к миру бесконечности, видит его большие объемы, глубины, высоты, он раскрывает его во всех проявлениях. Все, что описано каббалистами, раскрыто ими. Человек даже начинает понимать, кому из каббалистов принадлежит какое раскрытие. Это, допустим, написал Бальсулам, а это Ари. Все зависит от того, какая у человека душа. К примеру, Рамхаль смог полностью изобразить храм, потому что это было его постижение. В силу особого свойства души он просто раскрыл его в себе и описал. Реплика. Зачастую нам мешает наш разум, который все время сопротивляется и говорит: «Надо заучить, надо понять». Ответ. Это совершенно неверно. Никакой зубрежки здесь быть не должно. Ведь даже не воспринимая все слова или фразы Торы и не раскрывая ее текст изнутри себя, человек все равно постигает ее, если правильно идет. Он получает все, что ему надо. Из телевизионной программы «Тайны вечной книги» 19 августа 2013 года.
Радиоверсия.
Обратись к мудрым сердцам. «И обратись ко всем мудрым сердцам, которых наполнил я духом мудрости, и сделают они одежды Аарону, освящающие его для служения мне». Тора, книга Исход, глава Тецавы. Обратись ко всем мудрым сердцам, значит, выбери из всех своих желаний такие, в которых с одной стороны есть огромный энергетический запас эгоизма, подходящий для света хохма, и которые уже наполнены мудростью, то есть исправлены. Необходимо собрать их в себе. и сделать из них одно общее, большое, емкое, серьезное внутреннее эгоистическое желание, но уже исправленное, наполненное светом. Когда ты все это соберешь, тогда и возникнет одеяние, освещающее тебя. Так формируется духовный облик, внутри эгоистический, сепарированный на огромное количество эгоистических уровней, и в соответствии с этим одеяние. Они называются так же, как и в нашем мире – брюки, пояс, куртка, плащ. В Торе рассказывается, из чего должны быть сшиты одежды – из золотых нитей, голубой шерсти и багряницы, скрученных вместе и так далее. Речь идет о том, как и из каких внешних желаний, работающих на отдачу, но удерживающих внутри себя эгоизм, можно сформировать правильное намерение. Из телевизионной программы «Тайны вечной книги» 19 августа 2013 года.
Радиоверсия.
Ключ к сладости. Книга «Зоар. Предисловие». Статья «Две точки». Пункт 121. Стало быть, замки, входы и чертоги – это три формы, поочередно отображающиеся на одной нашей материи, на имеющемся в нас желании получать. И прежде чем мы преобразуем его в получение ради доставления отрады Творцу, обращает эта наша материя, согласно ощущаемому нами, свет в тьму, сладость в горечь. Именно наше намерение ради себя обращает сладкое в горькое, и мы ощущаем горечь. Исправляем намерение, горечь превращается в сладость. Все зависит от подобия свойств между нами и приходящим к нам свыше. Насколько у нас есть намерение ради отдачи, до этого уровня все будет ощущаться сладостью, а свыше него – горечью, потому что мне нечем подсластить ее. Намерение делает нам все или горьким, или сладким. Кроме намерения ничего нет. Нам не надо работать ни над чем, кроме него. Оставьте в покое свои желания, свойства. Это совершенно не важно. Мы уже знаем из нашей жизни, что с чем человек родился, с тем он и остается. Никогда в нем ничего не изменится, кроме одного. Поэтому мы заботимся лишь о намерении, об отношении к Творцу. Из урока по книге «Зоар. Предисловие». 13 января 2014 года.
Радиоверсия.
Когда замки становятся входами. Книга «Зоар. Предисловие». Статья «Две точки». Пункт 121. Как сказано, вот врата к Творцу, праведники войдут в них. Однако прежде чем удостаиваются преобразовать содержащееся в нас желание получать с помощью Торы и заповедей на получение ради отдачи, крепкие замки запирают эти ворота к Творцу, ибо тогда и назначение их противоположное – отдалить нас от Творца. Такова их функция, как во флирте – возбудить желание и усилить его, чтобы оно возрастало все больше и больше. За счет отталкивания увеличивают стремление, и так достигают достаточного желания, чтобы прорваться через ворота. Поэтому называются силы разделения замками, так как запирают ворота к сближению, отдаляя нас от Творца. Но если мы преодолеваем их так, что они не могут повлиять на любовь в нашем сердце, охлаждая ее, то тогда преображаются эти замки, становясь входами, и тьма превращается в свет, а горечь обращается сладостью. Поскольку каждый замок позволяет нам достигнуть особую ступень управления Творца, и становятся они входами к ступеням постижения Его. И те ступени, которые мы приобретаем, пройдя через входы, образуют чертоги мудрости. С помощью таких движений, отталкивания и приближения обратно к воротам, и снова отталкивания и вновь приближения, мы как насосом накачиваем себя, чтобы у нас была сила прорваться. И тогда именно эти замки превращаются во входы. Разумеется, первый вход – самый трудный. Из урока по книге «Зоар. Предисловие». 13 января 2014 года.
Радиоверсия.
Окно в небо. Учение 10 сферот, часть 3, пункт 6. Экран, который приходит к высшему ввиду включения в него низшего, называется окно. Так как нет в нем судов, ограничений, а только причина свечения, подобно окну. Низший входит в высшего и пробуждает его, требует от него получить свет от сверхвысшего, проделывая таким образом окно в высшем. Я требую высшего провести для меня свет, и этим как будто протыкаю в нем отверстие. Высшая ступень работает словно электронный усилитель с огромным сопротивлением на входе. Усилителю очень важно, что я не вношу в него себя, а только активизирую его своим воздействием. Я не присоединяю свою систему к его системе, а лишь подаю сигнал на ее вход. поэтому усилитель должен иметь очень большое сопротивление на входе. Когда-то усилители были построены на диодных лампах с мощным сопротивлением, а не на транзисторах. И тогда можно быть уверенным, что своим воздействием ты не вносишь никакого изменения в систему, кроме ее активизации. Так построены духовные ступени. Но мы обязаны преодолеть это большое сопротивление. Наша работа заключается в том, чтобы преодолеть свое желание насладиться так, чтобы отменить сопротивление и внести туда только свою отдачу. В технике это возможно сделать путем соединения полупроводников. А в духовной работе мне необходим свет хасадим, чтобы устранить сопротивление. Свет хасадим означает, что я стремлюсь к чистой отдаче, не привязывая свою систему к высшей системе. Я хочу лишь внести в высшего свою отдачу нетто, потому немедленно отменяю все ограничения и проделываю в нем окно, через которое достигаю сверхвысшего. Из урока по учению 10 сферот 20 января 2014 года.
Радиоверсия.
Не уделяй этому миру больше, чем он заслуживает. Вопрос. Я замечаю, что со временем становлюсь менее чувствительным по меркам нашего мира. Ответ. К одним вещам ты становишься менее чувствительным, а к другим более. Главное – чувствительность к связи с товарищами, с группой, чуткость к взаимовключению. Вот что должно нести тебе воодушевление и внутреннюю дрожь. Давить и окрылять, вызывать боль и радость. А на все материальные стороны жизни – еда, секс, семья, деньги, почести, власть, знания. Смотри исключительно с прикладной, насущной точки зрения. Все это нужно, но для того лишь, чтобы вести нормальное существование на том базовом уровне, который не осуждается и не восхваляется. Обеспечивай свои насущные нужды, просто используй этот мир по назначению, но мыслями и намерениями будь выше. Не ударяйся в крайности, не впадай в азарт или аскетизм, и не сожалей о том, что происходит с тобой в этом мире. Вообще, не уделяй ему больше необходимого. В материальной плоскости ты – рациональный пользователь, а чувством устремляешься через группу на единение с Творцом. Из урока по предисловию книги Зоар 20 января 2014 года.
Радиоверсия.
Без внешнего не будет и внутреннего. Вопрос. Если мы занимаемся внутренним, духовным развитием, то почему так важны внешние действия, включая участие в уроках и конгрессах? Ответ. Все начинается с неживого уровня. Пока я не пройду все три начальные ступени, неживую, растительную и животную, мне не достичь ступени человека и ступени Творца. И, соответственно, ничего нельзя останавливать на середине или отменять за ненадобностью. Встав утром с кровати, я чищу зубы, умываю лицо, иду на урок. Во всем этом необходима четкая пунктуальность, уступок здесь быть не может. Но нет, у меня сегодня философское настроение. Посижу-ка я дома, в одиночестве, поразмышляю о жизни. Не хочу подставлять себя под воздействие группы, не хочу идти вместе с товарищами. Наоборот, надо взять паузу, отойти в сторонку. Ведь человек – существо независимое и самостоятельное. Вот и не буду зависеть от группы, не буду делать то, что делают другие. Надо быть выше этого. Доводы как будто бы резонные, но в корне ошибочные. Не случайно сказано «в народе своем я живу». Рост возможен только в группе, в общности, вместе со всеми, в безоговорочном взаимовключении. Творец привел меня сюда и сказал: «Бери, а дальше мой выбор, получу ли я от него этот подарок или гордо откажусь». Все ступени выстраиваются одна над другой, не отменяя предыдущие, а только добавляя к ним новое качество. Из урока по предисловию книги Зоар 21 января 2014 года.
Радиоверсия.
От элементарных частиц до человека. Бааль-Сулам, предисловие книги Зоар, пункт 35. Неживой уровень – начало раскрытия получающего желания в материальном мире. В нем имеется только общая сила движения всех неживых видов, а частное движение его частей неразличимо. Ведь желание порождает потребности, а потребности порождают движения, достаточные, чтобы достичь необходимого. Отсюда нам ясно, что желание движет всем, даже на неживом уровне. Вопрос. Электрон непрерывно движется. Что это говорит о его желании? Ответ. Все элементарные частицы существуют именно за счет непрестанного движения. Чисто гипотетически, если бы они перестали двигаться, то исчезли бы. Начало этому положил большой взрыв, искра духовной энергии, давшая жизнь всей нашей Вселенной. От нее происходит неживая, растительная, животная и человеческая природа. и ее достаточно для непрестанного, безграничного движения, которое мы наблюдаем. Все пошло от этой искры, прорвавшейся в пространство этого мира, создавшей место и наполняющей его. Ее распространение не есть исчезновение. Первоначальная искра остается и действует во всем. Вот почему мы не можем остановить ни одну элементарную частицу. Вопрос. Тогда чем исправление простого желания отличается от исправления сложного желания? Ответ. Простое желание невозможно исправить. Ведь желания неживого, а также растительного и животного уровня не способны осознать собственные потребности. Неживому желанию в статичном состоянии вообще ничего не нужно. Если сдвинуть его с места туда, где оно ощутит дискомфорт, последует реакция. Скажем, камень скатится со склона. Однако действует при этом не он, а природа над ним. Растительный уровень порождает собственные действия, призванные обеспечить оптимальные условия для роста. У растений уже имеется собственный расчет, однако в одном лишь направлении – как достичь определенной высоты и выполнить внутреннюю программу. Если эта программа упирается во что-то, надо обойти помеху. Вот почему растения огибают то, что мешает им расти. В отличие от них, представители животного уровня не могут выполнять свою внутреннюю программу, оставаясь на одном месте. Они иначе размножаются, иначе живут и умирают. Однако, так или иначе, в целом речь идет о большом получающем желании, в которое включены эти три ступени. В данном контексте не ясно, чем человек отличается от животных, если он заботится только о своем теле, об обычной жизни. Ведь животные тоже обеспечивают себе телесное и физическое существование, включая необходимость продолжать род. Человек зовется человеком, Адам, если он хочет уподобиться Творцу. В таком случае ему не помогут привычные телодвижения. Ведь ступень человека лежит вне тела, она относится к его внутренней искре, заложенной со времени того самого большого взрыва. Через нее он получает связь с кетером, с дающим. Соединяется с основой мироздания, выходит на тот уровень, откуда произошла наша Вселенная, и начинает подъем. Но физическое тело остается где было, оно к этому не относится. В итоге человек вообще утратит всякое ощущение причастности к нему. Итак, человек – это ступень слияния с дающим. Он выходит из себя нынешнего и достигает более высокой ступени. И в этом его особенность – он способен оставить себя и взойти наверх. Из урока по предисловию книги «Зоар» 21 января 2014 года.
Радиоверсия.
Что будет после капитализма? Мнение. Капитализм можно определить как экономическую систему, базирующуюся на частной собственности, на средства производства, наемном труде и рынке. Таким образом, исчезновение капитализма связано с заменой частной собственности на средства производства, наемного труда и товарно-денежных рынков. На смену капитализму придет государственная экономика. В обществе переходного от капиталистического не будет одного доминирующего типа собственности, а будет многоукладная экономика и равноправие всех форм собственности. Идея эта уже является реальностью современного мира. Чтобы экономика не останавливалась, любой производитель должен получать компенсацию своих издержек. Рынок играет для организации экономики фундаментальную роль. В основе рынка лежит процедура обмена. Для того, чтобы отказаться от рыночного обмена, необходимо решить а. проблему баланса спроса и предложения, ориентации производителей на нужные потребителям цели, и б. проблему мотивации производителя. Преодоление капитализма произойдет за счет преодоления экономики. Когда на поведение людей не будут влиять экономические мотивы, преодоление экономики произойдет за счет избытка богатства, когда всеобщее изобилие просто позволит людям не думать о заработке и обмене, или тот же самый эффект достигается за счет тотальной автоматизации и вытеснения человека из процесса производства. Реплика. Привычное массовое производство уйдет в прошлое. Людей заменят роботы и программы. Домашние 3D-принтеры вытеснят фабрики и заводы. Постепенным интегральным воспитанием общества и падением эгоистического интереса к излишним материальным потребностям мы придем, в дополнение к робототехнике, к появлению интереса к совместному труду, как к награде.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.